Пришли, поговорили, зачекинились. Программа «Чек-ин» на Радио ТВ.
Утро доброе всем, кто слушает Радио ТВ, волна 95FM, у микрофона Зоя Лыкова, и сегодня у нас в программе «Чек-ин» по телефонной связи общаться я буду с тренером по карате спортивного клуба «Альфа-спорт» Павлом Бугаевым. Павел.
Здравствуйте.
Утро доброе. Ну что ж, Павел, рассказывайте, какие-то есть инфоповоды, спортивные победы, что-то вот за последнее время случилось в жизни карате? Вот посвящайте нас.
Угу. Ну, клуб основался в 2013 году, 8 февраля, официальный день рождения клуба. Угу. И ну, во время обстрелов, конечно, в 2014 году, в июле, мы еще занимались на трудовских, там начали боевые действия, и мы немножко прекратили тренировки в целях безопасности. И в 2015 году, в декабре, в начале были соревнования в Донецке, и мы уже начали потихоньку тренироваться и выступили, и по сей день выступаем. Ну, в связи сейчас с пандемией, сейчас вот новый указ вышел, пока что дети сидят дома. Uh-huh. А так 4-5 соревнований в году участвуем, выезжали в Луганскую Народную Республику на соревнования.
Uh-huh.
Да, участвуем во всех мероприятиях.
Павел, а как вы пришли в карате?
С детства родители отдали, на футбол ходил, и на дзюдо, и на бокс. Ну, в нашей школе, в 103-й, на же площадке, вот тренер появился хороший, и так и остался. Спасибо.
Хороший тренер появился. Вы знаете, это не единичная история. Очень часто слышу, когда именно тренер заставляет остаться в том или ином виде спорта. А в чем это выражается, хороший тренер, вот ваши детские воспоминания?
Ну, тренер выражается в доверии, в человеческих качествах. И поэтому дети остаются, верят им. Так же и со мной произошло, и мои дети, которые сейчас занимаются, тоже мне верят и доверяют, поэтому результаты хорошие.
А что сделать надо тренеру, чтобы поверили в него, ему поверили его воспитанники?
Любить свое дело и отдавать полностью себя тренировкам, детям. И тогда дети поверят в вас.
Это звучит так красиво, но на практике как вот это вот любить свое дело? Потому что вроде как каждый у нас занимается своим делом, но не каждый его любит. Расскажите, как у вас эта любовь воспитывалась? Сразу ли она появилась к этому делу или в процессе?
Все постепенно. Я же сам тоже выступал и начинал тренировать. Сначала деток было немного. И постепенно дети начали собираться, и опыт начал появляться. Конечно, были разные ситуации, наказываем и ругаемся. Все постепенно приходит к этому, даже не знаю как. Но это надо быть в спортзале и все это видеть. У каждого тренера свои подходы.
Общие-то все равно есть, единые. Как знаете, в педагогике единые законы есть, в тренерстве, наверное, тоже же есть единые законы.
Законы едины. Ну, в каждом спорте по-своему. У нас карате, прежде всего, это уважение. Уважение к тренеру. Я уважаю своих детей. И занимаемся.
А в чем проявляется уважение к воспитанникам? Вот как можно понять, что уважительное? Понятно, что здесь-то можно строгость воспринять как неуважение. Где эта грань между уважением?
Не переходить, понятно, черту, что если наказывать ребенка, конечно, нельзя перегибать, можно так сказать, палку. И то, что дети должны, обязаны слушать его. Это обычное качество морали, наверное, я думаю. У нас в карате все, у нас дети заходят, делают и поклоны залу, и у нас приветствие, и все у нас взаимопонимание. Конечно, если приходит ребенок, начинает баловаться, это, конечно, наказуемо.
А как?
В рамках.
Ну, понятно, Уголовного кодекса. Понятно.
Да, да.
А как наказывают, вот серьезно, детей?
Сначала словами, а уже ребенок бывает, приходит, не понимает. В основном поэт, бой там по мягкому не победил, все понимает.
Понятно. Не будем развивать эту тему. Да, да, сейчас да. Ужаснутся наши слушатели.
Сейчас все дети уже это все прошли. И,
шелковый, там, да, теперь?
Ну да, то, что шелковый, но они понимают, что ругаться нельзя. Выйдите на улицу, да, да, можно беситься, играть, а вот на тренировке лучше пришли все заниматься и чего-то достигать. Баловаться можно и на улице.
Павел, расскажите, вот вы сказали, что у вас тоже было прошлое непосредственно связанное с выступлениями, и вот как вам, что больше нравится, можете анализировать, выступать или тренерская работа? Не скучаете по непосредственно выступлениям на соревнованиях?
Ну, конечно, каждый спортсмен скучает и делает выводы потом, вот, например, любые соревнования, которые там проиграл, потом ты думаешь, вот ходишь и даже вот проходит 10 лет, 5 лет, и ты думаешь, что-то я неправильно сделал, а это можно было так сделать. Ну, это я как спортсмен говорю, и получилось бы, и занял бы призовое место, или стал чемпионом. Конечно, скучает каждый спортсмен. То время же идет, да, оно не останавливается. Но когда смотришь, что твои дети, которые приходили маленькие, беззащитные, и они теперь стоят на пьедестале, это тоже очень радует уже как тренера.
А в момент соревнований вы в какой момент больше волнуетесь? Когда сейчас вы тренер и на татами, или где правильно сказать, ваши воспитанники, или когда вы сами были спортсменом?
И там. Ну, просто когда я спортсмен, да, я вот переживаю, что я могу подвести своего тренера. И идет вот такое волнение, что ты поехал на соревнования, да, столько времени потратил в спортзале, там, средств, и ты можешь подставить, ну, и себя, и тренера. Вот это я, как говорю, как спортсмен. А когда я стою возле татами, мой ребенок дерется, конечно, очень сильно я переживаю. Я ж не знаю, как ребенок. Я, конечно, настраиваю на бой, что ничего страшного не случилось. Это всего лишь соревнования, но очень сильно переживаю, потому что я что в ответе за них, если ребенок проигрывает, то проигрывает и тренер. Конечно, переживайте.
Расскажите вообще, карате кому будет полезно? Для кого? Со скольки лет? Вот это немножечко.
Ну, в карате это же, как вам сказать, это стиль жизни. Вот у японцев, она оттуда пришла, кекушин карате, может заниматься ребенок с 4-5 лет или, можно сказать, до конца своих дней, 80. Если приходят занимать 70-60 лет, люди приходят и занимаются для себя. Если он уже, ну, как человек, не стремится к каким-то достижениям, он просто может поддерживать форму, делать тата, ну, это всякие упражнения в карате. И заниматься для себя. Тут возрастные категории вообще практически нет.
Так, а если, когда уже поздно приходить в карате ребенку или взрослому?
Что?
Когда поздно уже, знаете, вот есть виды спорта, например, фигурным катанием. Да, уже.
Ну да. А или здесь? Гимнастика. Да. Ну, тут такого нет. Есть люди, приходят и в 30 лет и становятся чемпионами. Потому что есть соревнования, вот у нас абсолютный чемпионат мира. Его возраст и вес не имеют вообще значения. У всех одна категория.
Подождите, возраст и вес не имеет значения? Вы сейчас про вес сказали, то есть тут тоже нет вот этих там легкие категории?
Не, это абсолютный чемпионат, он проводится раз в 4 года. В Кикушине есть, это, ну, самые крутые соревнования, которые есть. И там, ну, я же вам еще раз говорил, что главное дух человека. Может 70-килограммовый боец выиграть, ну, 120-килограммовый. Все это видели, все это. Ну, такие соревнования есть, да.
Вот это да. А как мотивировать? Вот я, например, очень хочу, чтобы моя дочь начала заниматься карате. Но вот пока я не могу найти аргументации. Вот помогите мне ее аргументировать и мотивировать.
Ну, смотрите, да, у всех как бы есть дети, и родители должны быть у ребенка, как сказать, слушать, и в авторитете должны быть. Потому что, ну, каждый объяснить ребенку, что надо, что я хочу для тебя лучшего. Вот, а она вам может сказать, или ребенок вот сказать: мама, зачем оно мне надо, да?
Так
зачем?
Она и говорит.
Я хочу, да. Но вы просто скажите, ну, ты хочешь быть сильной? Все, один ответ, да. Вот поэтому, ну, я хочу, чтобы ты занималась спортом. Не важно, карате, там, баскетбол, гимнастика. Вот, ну, чтобы ребенок занимался спортом. А что ему понравится, это уже от него зависит, и от тренера, куда он или она придет. Угу. Просто, ну, родитель должен быть, как объяснять ребенку, что я тебе зла не желаю, я хочу, чтобы ты был лучше, чем я.
Ну, я хочу, чтобы она, например, занималась карате с точки зрения того, что она сможет за себя постоять. Вот насколько, вы мне объясните, карате эту задачу решает? Возможно ли воспитанники потом могут за себя постоять? Время у нас непростое, у нас как бы защищать себя должен каждый уметь. Вот карате поможет с этим справиться?
Ну, конечно, поможет. Спорт, конечно, поможет. И ребенок будет себя чувствовать гораздо увереннее. Даже не то, что постоять, это понятно, одно, а ребенок начинает проходить трудности, которые вот в детстве, в спортзале, вот у него там на соревнованиях, становится личностью. Вот именно там становится личностью, а не как сейчас набить татуировку на всякие черты тела и говорить, что я личность. А вот именно завоевывание медалей. И да, вот как вам объяснить. И постоять за себя можно, но трудности эти будут потом на протяжении всей жизни, они будут преодолевать гораздо легче, потому что уже ребенок 8-7 лет уже прошел эти трудности на соревнованиях, волнения, получает какие-то медали, заслуги, у него уже формируется личность и свое достоинство. И потом в течение жизни это все очень помогает человеку.
Ну да, любой спорт, он помогает, закаляет характер, это понятно, и помогает побеждать, идти к своей цели. Но меня именно интересует, насколько карате может с точки зрения самообороны помочь человеку. Вот этот вопрос.
Так оно для этого и создавалось, карате, для самообороны человека, чтобы человек мог поставить за себя, за свою семью, за друзей, и быть физически и культурно образованным.
Угу. А вот культурно образованно, вот давайте к этому, к этой части карате, вот культура, стиль жизни, что это, как карате помогает это сформировать?
Ну, в нашем лично карате, да, у нас запрещены всякие эмоции, вот как бывает на боксе, да, соперника человек победил, он может прыгать, трусить частями тела, у нас это сразу дисквалификация, прежде всего, это уважение к своему партнеру, спарринг-партнеру или сопернику, постоянно, ну, обязательный поклон, когда или победа, или проигрыш, поклон и пожатие рук, это все вот именно с этого начинается, а не то, что там человек выиграл и начинает, как можно сказать, издеваться над человеком, который уже там
морально победил. Его добивать.
Морально, что если ты победил, молодец, проиграл, тоже все равно надо пожать руки, конечно, поделать поклоны.
Ну, смотрите, Павел, я, конечно, никогда не побеждала в соревнованиях, но вот чисто так представить могу себе, что скрыть радость гораздо проще. И вот, знаете, так снисходительно, внутренне усмехаясь, пожать руку проигравшему, это проще, чем достойно проигрыш встретить, на мой взгляд, без эмоций. Как вы считаете?
Ну, конечно, тут все должно быть все в человеке, от человека должно зависеть.
То есть вот как вот воспитать в себе еще умение достойно проигрывать, потому что каждый спортсмен через это проходит.
Да, есть люди ломаются, есть люди, которые все это не мое, и знаете, там ребенок проиграл, и родители начинают, может, это не наше, мы будем сидеть дома. Все через это проходят, ну, надо с этим бороться и идти дальше, и что становится сильнее, что не убивает нас, делает сильнее, поэтому если ребенок что-то, ну, или не ребенок, просто спортсмен, что-то не достиг, надо, значит, переосмыслить, посидеть и идти дальше. А, ну, есть, конечно, люди, которые вот, ну, ломаются, потом уже просто не ходят, но это везде, в каждом спорте. Но... Надо объяснять это людям, ну, если человек вот сломался, не хочу, я больше всего проиграл. Ну, так и в жизни будет. Не бывает легко и на работе, и где угодно, и в семье. Если какие-то трудности, их надо решать, а не убегать от них. Не сможете спрятаться.
То есть правильно я понимаю, что если ты проиграл на соревнованиях, особенно если это первый раз произошло, вот очень важно не бросать, а продолжать заниматься этим.
Я вам скажу, иногда даже нужно проиграть, нужно. И потом, да, приходишь в спортзал и просто, вот лично как по себе, да, там, проиграл соревнования и не отлеживает на следующий день пойти в спортзал и делать результаты, выводы. И потом это дает большие плоды. Вот именно иногда, вот мне что-то кажется, вот есть, например, ребенок, да, выигрывает, и начинает, как можно сказать, ловит вот эту звезду. Иногда ему надо
чуть-чуть
давать
сбить
пучку, чтобы он, да, да.
По рогам
я
надавать,
как тренер,
что называется.
Объясняю, ну, да. Да. Да, чтобы ребенок, ну, осознавал, что еще не все, это не конец пути, можно так, это только начало.
Ага. А вы помните ваш первый проигрыш?
Да, в детстве, в 8 лет я занял 3-е место, в полуфинале проиграл и плакал.
Подождите, это вы считаете... Третье место проигрыш, вы считаете?
Ну, что-то расстроился, да, и 3-е место было там... Это было здесь, в Донецке. Тренер сейчас, дай бог ему здоровья, Христич, он меня знает. 8 лет, да, 3-е место занял и плакал. Вот это первое, что... Ну, радовался... Грамоты, медали и маленькую свинку подарили. Где-то еще дома даже есть.
Подождите, а что вам... Вы начали говорить, что и даже папа что-то вам сказал, нет? Во время этого...
Не, ну просто, знаете, есть у ребенка вот, все слезы, и, ну, а родители, конечно, счастливы. Первая медаль, и успокаивали.
Так.
И были и дальнейшие, и поражения, и проигрыши.
А что тренер вам сказал вот тогда, в 8-летнем возрасте?
Молодец, что я первый раз победил 2 боя, и 1 проиграл, и 3-е место занял. Очень был доволен.
Но тогда откуда у вас взялось вот это недовольство? Потому что я, ну, судя по вашему разговору, в смысле, рассказу, родители вас поддержали, тренеры вас тоже. Откуда взялось у вас вот это ощущение, что вы проиграли?
Ну, сам себе вот сказал, что я мог сделать так, например, по-другому это все сделать, выступить по-другому. И занял бы 1-е место, например, если я на него заслужил. Ну, а есть соревнования, вот, например, да, серьезные, ты занимаешь 3-е место, ты очень счастлив, потому что ты точно перестали с теми людьми, которые там заняли 1-е, 2-е, ты знаешь, какие они большие чемпионы, и ты с ними в призах. Вот это тоже есть такие моменты. А есть моменты, да, вот у меня на Европе в 2011 в Венгрии я бронзу занял, а потом вот сидел, обдумывал, вот мог войти в финал, и в финале уже, как Бог даст, нужно было стать чемпионом. Есть, ну, просто как спортсмен, сам себе просто, вот, почему так не сделал, почему так не сделал.
А вы
сам себе...
можете объяснить, что вы вот недоработали для себя вот тогда в Венгрии?
Что для себя...
Да, что не доделали.
Вывод?
Да, вывод.
А, что не доделал, вот, ну, как сказать, можно сказать, не все силы использовал, экономил, и получилось так, что судья дали сопернику победы, хоть мы долго дрались, и я думаю, надо было все-таки еще больше поднажать, и можно было победить. Ну, есть моменты, не всегда даже от спортсмена это все зависит, потому что есть судья, и судьи, есть центральный судья. Еще надо с этим бороться. Есть такие, как можно сказать, заслуживают. Ну, я никого не виню. Всегда, вообще, как нам тренер всегда говорил, не надо давать шанса решать вашу судьбу судьи. Решайте все сами на татами. Если ты победишь, никто тебя не засудит никогда. А если вот равный бой, и, например, чем-то ты не нравишься, или судьи, которые, например, там, не нравишься ты им, или ты просто, ну, как сказать, другой национальности, вот, а им ближе к тебе, и они поднимут, положат другому.
Такое бывает, да?
Бывает. Это часто в спорте. Очень.
Да подождите,
часто.
А как же спорт вне политики?
Не, конечно, вне политики, но вот, например, ну, как сказать, вот сидящие 5 человек решают твою судьбу, если равный бой, да, что им делать, например. Они будут уже думать по своим каким-то критериям.
Ну а как национальность повлияет на их выбор? Как это связано?
Ну, я просто пример сказал. А, то, пример, что национал... да? Пример, да. Может, вот, да, цвет кожи не нравится человеку, все, вот он-то не знает. Судить может разный, там, канадец, американец, японец.
Да, да. Блондин ему, например, не нравится.
У каждого, да, человека машина не нравится, там, японка. Все, японцы не там побед. Ну, примерно, я говорю, я просто. Или свои какие-то, знаете, внутренние вопросы. Вот у нас тут недавно были, ну, не у нас, ИКУ-1, организация делится на несколько... Якушин делится на несколько организаций. Mm-hmm. Вот Саша Еременко выступал сейчас за Россию. Он вышел в финал вот этого турнира, который я вам говорил, что рост, вес, возраст имеет значение. И он встретился в финале японца. А берутся они на японской земле, и большинство судей судят японцы. И был очень равный бой. И, ну, в конце Саша поднатянул и должен был выиграть. А дали победу японцу. Вот так теперь абсолютный чемпион мира японец, а Саша придет.
Ну, подождите.
Хотя, если бы это было на нашей территории, ну, все видели, видео есть, что, ну, я бы отдал бы Саше.
А не получилось бы, что на нашей территории тоже вот как бы некоторая субъективность? Если вы говорите равный бой, а на нашей бы территории...
Не, ну, да, ну, видите, какие есть критерии. Вот, большинство дали победу в голове Саши, а чемпионом стал, например, вот тот же Япония. Лично. Ну, так и я, и наш тренер всегда учил, вот зачем я должен своему, вот, например, я судья, да, и сужу ребенка, и мой ребенок вчастую проигрывает, и я должен отдать ему победу. Никогда в жизни не отдам, отдам человеку, который заслуживает. А так то же самое можно просто пойти купить эту медаль. Человек должен понимать, что ты ее должен заработать.
А если ребенок... равный, если равный ваш спортсмен, вот вы судите, и ваш спортсмен имеет равные силы с соперником?
Ну, я понял, о чем вы говорите. Да, да, равные, равные. Ну, если равный бой, я дам, конечно, наверное, своему бойцу. Если я судить буду, потому что то равный есть... человек старался, а я дам своему, конечно.
То есть я правильно понимаю, что судейское дело – это все равно субъективное? Объективности здесь не может быть?
Да, ну, наверное, да. Масса очень. Мы выезжаем на соревнования, и бывают такие ситуации, что просто, ну, бываешь, психуешь, а люди тебя не слышат, и все. И потом тяжело объяснить ребенку, которого засудили. Вот он часто выиграл, да, а его засудили, вот, потому что нужно, например, вот, выиграть тому мальчику, а не моему. А потом ребенок сидит, а что сделал не так? Ты что сделал так, ты выиграл. Я даже могу пойти от твоего клуба вручить награду, потому что ребенок выиграл, а его засудили. И как ребенку это объяснить? Вот уже он сталкивается с трудностями в маленьком детстве, справедливости.
Павел, а кто становится судьями в соревнованиях по карате?
Ну, судьями в основном это тоже бывшие спортсмены, тренера или просто люди, которые прошли квалификацию судейскую.
Квалификацию судейскую, но они обязательно должны быть спортсменами? В прошлом у них должна быть... Нет?
Нет, нет, просто да, они получают сертификат, они должны знать правила соревнований, правила кикбоксинг, карате, проходить семинары, вот чтобы не было вот таких. С этим, конечно, борются все, чтобы все должно быть в рамках, так сказать, закона.
А скажите... Слушаю. И проходят,
да, и проходят они семинары, проводятся. А то, когда я занимался, у нас тоже большой состав был судей. Я смотрел, ну, вот, Сергей Васильевич Лукьянченко, второй мой тренер, он всегда... Семинары очень хорошие, всегда он говорил, что не позорьтесь, и если ваш боец проигрывает, не вздумайте отдавать ему победу, потому что, ну, это пятно репутации организации. Вот это, да, лично знаю по... Но есть организации, которым все равно, им главное статистика, и потом, знаете, мои бойцы из 30 человек 27 призовых не пропустят.
Ну вот, Павел...
А там большинство судей от этой организации.
Павел, ну вот смотрите, у меня вопрос. Если, хорошо, если в судьи попадают люди, которые просто прошли квалификацию, просто прошли семинары, это одно. С них взятки гладкие. А если в судьи проходят люди, которые выросли на карате, на этой культуре, на этой философии жизни, где запрещены эмоции, где приветствуется объективность, где справедливость, как тогда люди, в которые должна в кровь войти вот эта вот философия карате, и будучи судьями, они допускают вот такие несправедливые моменты?
Есть, но их не большинство. В основном, когда человек выступал и понимает, вот он тебя ставит на место бойца, а сейчас он их судит, например, то он должен, он в основном 99% объективно судит спортсмены. Единицы, которые вот могут просто засудить, потому что ты сам себе изменишь. Ты же там так же сам отстоял, так же сам обился, а теперь ты то же самое повторяешь, например. В основном люди, которые бывшие спортсмены, ну не бывшие, а просто которые уже там не выступают сейчас, тренера, и это, ну, такое как бы редкость. Но есть такое, могу назвать примеры, ну, зачем они нужны сейчас.
А вы бы хотели быть судьей на соревнованиях?
Я никогда, сколько зовут, я не сужу, потому что я больше занимаюсь настраивать своих детей на бои, организационные моменты, потому что если едет много детей, надо каждому подсказать, услышать, например, если три татами, представьте, что творится, там 300 участников, и каждому родители, по 1000 человек в спортзале, и если, например, прослушать свою фамилию, минуту ждут, и все, и дают победителю тот, кто вышел на татами, а кто не вышел, проиграл. Поэтому надо быть внимательным.
Вы же в качестве судьи могли бы, ну, не то чтобы посудить, но быть лояльнее, чтобы другие судьи были лояльны к вашему спортсмену, ведь нет такой мысли?
Как, я больше, это лично мое, вот я знаю, что я должен помогать детям, настраивать их, но старшие, которые бойцы, я всегда говорю, что вы тоже будете судить, будете, чтобы все было объективно. У нас требуют с каждого клуба не меньше 2 судей. Вот, например, если у меня сейчас бойцы маленькие, но я же не подсажу там 12-летнего ребенка, или там пойдет он на аттестацию, пусть он еще выступает, а в основном у тренеров, у которых есть старшие бойцы, они все судят. Все обучаются и судят, да.
То есть вы не исключаете, что впоследствии вы согласитесь быть судьей? Когда судьей, подрастут, все. когда ваши воспитанники подрастут.
Да, конечно, вы... пусть учатся, да, я ж не против, чтобы они выступали и были тоже судьями. И как бы и по ту, и по ту сторону баррикад, чтобы были
учились всему. Вам большое спасибо, знаете, за что? Что вот вы признались, что вы были бы субъективным судьей. Ну, мы с вами же смоделировали ситуацию, когда если ваш боец и не ваш в равных условиях оказались, вы бы могли присудить. Это не совсем честно. Вот поэтому вы и не соглашаетесь быть судьей. Это благородно, правда, Павел.
Спасибо.
Да. Скажите, вы насколько требовательны к себе? Ну, судя по тому, что вы спустя несколько лет анализируете где-то там ошибки боевые, продолжаете анализировать, вы очень требовательны к себе, так?
Ну, каждый, наверное, должен.
Не каждый требовательный к себе. Вы насколько требовательны?
Ну как, вот каждое поражение, я не говорю за детский спорт, а вот за взрослых, это 16 лет. Вот, смотришь, на свои достижения, смотришь то, что ты не сделал, это как небольшие шрамы на память, на всю жизнь, память такая, как. Вот так надо было сделать, и все бы получилось. На всю жизнь это. И победы на всю жизнь, и знакомства на всю жизнь. Это жизнь.
Не мешают вот эти шрамы, которые вы говорите, вот пораженческие шрамы, не мешают?
Нет, не мешают. Наоборот, все даешь им, вот подсказываешь детям, чтобы они учились иначе же качать, это не настоит. Поэтому я как тренер им говорю, вот я, например, вот это допустил. Есть видео, я им показываю, вот почему я проиграл, или почему я выиграл, или почему тот боец проиграл. Это все анализировать надо и давать детям, и уже они будут, не будут допускать такие ошибки. Поэтому надо идти стремиться.
А вы рассказываете детям, что вот вы это анализируете спустя годы, когда вы со свежими силами и с новым опытом вы более сильнее стали, а на тот момент вы максимум сделали, что смогли со своими силами, со своим опытом, со своим умом. На тот момент это был максимум. Вам так не кажется?
Ну, да, в принципе, вы правы, потому что, конечно, когда тебе 22, например, и ты какую-то ошибку допустил, а сейчас в возрасте, там, ближе к 30, ты уже мудреешь, уже было больше соревнований намного, и, конечно, ну, конечно, вы правы, да.
То есть
опыт,
к чему веду? Потому что, ну, вот эта вот критичность хороша к себе, это важно, это нужно, но когда вот поедом себя поедать... Ну, на тот момент ты сделал максимум, поэтому прости себя и прими, замечательно, третье место, это круто, это замечательно. Опять же, ваш пример детский, вас хвалили родители, вас хвалил педагог, тренер, а вы расстроены были.
Я тоже был счастлив, был счастлив, конечно, я не то, что там первая медалька, это все там. Ходишь, ее не снимаешь, купаешься в ней. Но просто ты плачешь от того, что ты проиграл. Ну, ты хоть бы и в призе, но там бой ты проиграл. Так это, конечно, ребенок выходит и 4-5 боев выигрывает. Это счастье, это радость. Ребенок что-то прошел и заслуженно получил первое место.
А как вообще гендерное разделение? Много девчонок или мальчишек у вас занимается? Или по равным?
Те, кто приходят, те занимаются. У нас достаточно девочек и до войны занималась у нас. Они даже иногда выручали, когда вот мы едем на соревнования. У парней-то больше конкуренция. Ну и девочек тоже сейчас конкуренция хорошая. Ну, девочки вот наши Петровского района, они всегда умницы, всегда были в призах. И капитан команды у нас сейчас Абраменко Ксения, а до войны была Женя Горохова, она просто по обстоятельствам уехала, живет сейчас в Одесской области. Так что даже капитан девочка, да.
А вот можете...
Который бьются, они хуже мальчишек даже. Вот. В большинстве случаев лучше.
Вот, я хотела об этом поговорить. Отличие между спортсменами, девчонками и мальчишками. А в чем разница? И в чем, вы говорите, иногда даже и лучше бьются? В чем?
Вот. Как вот? Не, ну я ж не говорю, что все мальчики слабые.
А, подождите, я этого не говорила, что мальчики слабые.
Не, ну, что, просто я, знаете, обычно как девочки. Девочка должна рисовать, там, шить или там куколками
играть.
Кто рать,
сказал? Но... Кто сказал, что девочка должна это делать?
Ну, в основном-то говорят. А вот те девочки, которые у нас занимаются, у них духа хватает и... Есть примеры, когда вот, например, да, мы ездили, успели выехать в Тернополь на международные соревнования. Уже Майдан начинался, это конец ноября. И с 15 человек у нас было 7 призовых мест. И одно первое место занял Женя Горохова. Прошла очень достойно и побила всех своих соперников. Единственное первое место, это было 5 вторых и, соответственно, там.
Павел, ну а скажите, вы как считаете, должна ли женщина заниматься, вот есть какое-то у вас представление, что женщина чем-то не должна заниматься, ну, какими-то видами спорта?
Ну, конкретно по нашему спорту, должна девочка заниматься, вот, особенно в раннем возрасте, если растяжка формируется, фигура, психика, конечно, каждый ребенок должен заниматься спортом.
А вот в соревнованиях ставят в пару на борьбу там мальчик-девочка или нет? Девочка с девочкой
не,
соревнуются?
На тренировках, да. Ты как тренер, ну, ставить можно со всеми гораздо. И лучше же, чтобы они стали сильнее себя с ребятами, да. А на соревнованиях, конечно, только женские категории и мужские категории. Все равно да, мальчики-то посильнее будут.
А когда вот на тренировках, ну, бывают же у вас, я не знаю, там, тренировочные бои, вот?
Ну, бывает, они постоянные.
Постоянно, конечно. Да? Ну, то есть бывает так, что девочка одерживает верх над мальчиком в тренировке?
Бывает.
И как мальчишки это переживают?
С соплями.
С соплями, конечно, в смысле, каждому... расстраиваются?
Ну, с одной стороны, как бы, ну, мальчики сдерживаются, а сильно девочку не бьют. Ну, а если вот, правда, там, мисс-мачки ходят, ну, такие, как сказать, ну, хлюпенькие еще или не так давно занимаются, то он, конечно, с каплями. Ну, ничего, успокаиваю, скажу, говорю, что это действующий спортсмен, боец, хоть и девочка, так что учись, и ты станешь таким, хоть и мальчик. Ну, таких разделений нет. В клубе все тренируются, все занимаются, и все исправляется именно там. На соревнованиях это уже то, что ты делал в спортзале.
Ну, я просто против того, когда, знаете, вот проиграть девчонке, это стыдно. Ну, почему стыдно? Девчонки, что же могут
быть? На тренировках все, что, конечно, все, что угодно может быть. Но на соревнованиях девочка с мальчиком, понятно.
Понятно, чтобы не расстраивать спортсменов на соревнованиях.
Да, мало ли что может произойти.
Спасибо вам большое, Павел, за такую обстоятельную беседу. Рассказали все тонкости и нюансы. Напомню, сегодня в гостях в чекине по телефонной связи мы разговаривали с тренером по карате спортивного клуба «Альфа-спорт» Павлом Бугаевым. Павел, спасибо, что были с нами.
Спасибо вам большое.
А мы остаемся на волне 95 FM Радио ТВ. У микрофона была Зоя Лыкова.
Пришли, поговорили, зачекинились. Программа «Чек-ин» на Радио ТВ.